Добрый вечер, друзья. В далекие годы моей юности, в 57-м году, в небо взлетел первый спутник. Помню, было волнительно и интересно, но в уме копошился вопрос. А для чего все это делается? Что, так сказать, мы, пролетарии умственного труда, со всего этого получим? Ради чего потом на верную смерть была послана собачка Лайка? Повторяю, я не говорю о высоких космических материях, а о вещах обыденных и земных. И вот теперь, лет 30 спустя, мы собрались поговорить как раз о таких земных последствиях космического. Сегодня мы будем говорить о спутниковом телевидении. Житель какого-нибудь американского города Арлингтон в штате Вирджиния уже сегодня может выбирать передачу по вкусу из 56 каналов телевидения, многое из которого из этого материала передается по спутнику. Положение в Европе очень быстро улучшается, есть большие планы на ближайшие годы. И сегодня мы поговорим в частности о том, что же вообще происходит в Европе и что можно будет принимать, в частности, в Советском Союзе. Гость нашей передачи сегодня Виктор Костин. Виктор, вам пришлось полистать книги и поговорить со специалистами.
Да, довольно много материалов я изучил и поговорил тоже с изрядным количеством людей. Так что кое-чего можно будет рассказать, я думаю.
Наша сегодняшняя передача делается по вашей заявке. И поскольку уж речь идет о заявке, то и музыка, которую мы сегодня подобрали, тоже будет сплошной список ваших заявок. Мы начнем с американской группы Clearance Quota Revival. И заявку эту сыграем для Алексея, который живет в городе Северодвинск. «I put a spell on you», «Я тебя околдую», американская группа Creedence Clearwater Revival, заявка Алексея из города Северодвинск. Постоянная и непременная рубрика в каждом севообороте «Ваши письма». Первое письмо из города Харькова написал его Сергей. Читаю. «Здравствуй, уважаемый Сел Борисович», — пишет постоянный слушатель «Севооборота». «В случае, если мое письмо не выпадет в осадок, мусорную корзину на почте, в круговороте писем за кордон, и ты прочтешь его, учти, пожалуйста, мои пожелания. Первое. Поменьше смеха, особенно женского. Причина смеха не всегда понятна. Создается впечатление, что вы все там за столом друг другу строите рожицы, извини за грубость».
Так это так и есть.
Второе. Передача информационно-музыкальная, а музыки совсем мало. Третье. При всем разнообразии тем для разговора, тематику все же можно расширить. В том числе в рамках одной передачи, к примеру, о спортсменах Союза, которые переехали на Запад и остались там. Информации о Спасском и Корчном мало. И еще. Расскажи, Всеволод Борисович, какие условия существуют на Западе для поездок за границу, различных путешествий. Мы в Союзе живем, как китайцы, за великой стеной. В свое время надежно защищены от тлетворного влияния западной культуры. Слава Богу, существует русская служба BBC. Поскольку все люди братья, обращайся и ты ко мне с просьбами, если нужно. Привет всем твоим коллегам. С уважением, Сергей, студент. Следующее письмо из Киева. Письмо, подписанное именем Джеффри. Написано оно, я бы сказал, в былинном стиле. Поэтому я себе позволю читать его стилистически, так сказать, былинном, с напиранием на букву «О». «Good evening, товарищи Борисовичи, Всеволод и Леонид, товарищ Алексей Леонидов и все, кто к передаче «Сева оборотень», именуемой «Причастны». Привет из града Стольного Киева, матери городов русских. Иже еси на BBC, Сева оборотень дашь нам днесь». С тех пор, да как пошел по градам и весям процесс перестройкой именуемой, вздохнули вольно и бояре великие, и малые, и дети боярские, да и народ простой веселее смотреть стал. А летописцы-то нынешние, Пимену, Нестору и Никону подобные, историю-то переписывают, факты новые открывают. Письмена годов 30-х смуты великой рассекречивают. До отроков молодых, до зеленых программы разные придумали, вроде «Взгляда» всем известного, где музыка бесовская, скалою, то есть роком именуемая, звучит непрестанно, дабы молодежи нашей, высокоморально-культурной, идейной развитой, ненужное зачеркнуть, кровь будоражить, да на пляски и потехи молодецкие вдохновлять. Программу вашу не всегда я слушаю. Но то, что доброе слышу, то примечаю старательно. Понравились мне передачи ваши о Сталине Иосифе Виссарионовиче, о болезни, хворобе лютой, СПИД именуемой, а также и о знамениях небесных, что мужи ученые НЛО кличут. О распутстве словом ахридским секс обозначенным, о христианине добром Баринове, да и другие тоже ничего. Не понравились мне передачи о певце Петре Лещенко, да о костях и суставах, да о зубах туда же. Не лекари вы, да не костоправы, оставьте дело сие людям почтенным докторам, а вы суть программы молодежного. Для дела будущего темы для передачи новые предлагаю. О деньгах. Как народ королевства объединенного к сим относится, не обременен ли жаждой наживы душу опустошающую? О службе в армии. Что по миру, как проводник колонизаторской агрессивной политики консервативного правительства, известно нам. Об отношении к иммигрантам из азиатских стран, о преступности, о семье королевы Елизабет II, о граде стольном Лондоне, о станции вашей BBC именуемой, истории ее рассказать нам следовало бы, о человеке, которого имя все слышали, да знаем мало, о Троцком Льве Давыдовиче, что в Мексике далекой жизнь свою окончил, о зелье бесовском, наркотиками именуемом, о звере страшном, снежном человеке называемом, о змее водяном, драконе болотном, о Нессе из пруда в шотландской земле. На сём предложение к севооборотне заканчиваю, благодарю всех за старания ваши, за труды немалые. Писал боярин малый Джеффри у себя в воеводстве именуемый. Сохрани, Боже, меня и письмо мое, и планету нашу. Аминь.
Дозволь, боярин Джеффри, слово молвить. Очень хорошее послание написал, но только рок — это не скала. Рок — это значит качание, трясение, пружина.
Колебание.
Колебание. Вот что такое. Знаете кресло-качалку? Называется по-английски rocking chair. Вот откуда оно, слово-то.
Три девочки из города Кременная, Ворошиловградской области. Ворошиловградской области. Ната, Лена и Яна пишут. Здравствуйте, Всеволод Борисович. Пишут вам старые знакомые Наташа, Лена и Яна. Слушаемся в оборот с момента его рождения. Слава Богу, не разочаровались. У нас повальная болезнь на конкурс красоты. Этой инфекцией заражена вся страна. Только и слышишь. Мисс, мисс, мисс. Выбирают так, лишь бы корону кому-то напялить и в газетках пошуметь. Ну ладно, эти проблемы решать не нам, но душу отвели. Хотелось бы узнать, когда и где проходил первый конкурс красоты и поподробнее о нем. Ну, я думаю, можно будет как-нибудь
говорить на эту тему. Конечно.
Просим поздравить весь наш 10-й Е, школы номер 5, с окончанием любимой школы. Хотим, чтобы вы врубили что-нибудь экстравагантное, душераздирающее, чтобы аж сердечко заныло и слезки потекли. Дорогие девочки, пластинок Иосифа Кобзона и Эдуарда Хиля у нас нет, но мы хотим вам предложить песню, которая как раз по теме. Песня называется «She's got the lot». У нее есть все в исполнении группы Slade. «She's got the lot» группа Slade, заявка Константина и Александра из города Орел. Вы заметили, дорогие друзья, что фамилию ни одного из наших корреспондентов мы не называем. Так уж сложилась эта, так сказать, история холодной войны. И до сих пор, когда я зачитываю письма, я фамилии не называю на всякий случай. Но мне кажется, что времена эти, если не прошли, то во всяком случае проходят. И если кто-нибудь из вас хочет, чтобы фамилия его была названа, так сказать, в полный рост, пишите, и я фамилию буду называть. Это первый пункт. Второй пункт, после того, как наш премьер недавно поговорил со всей страной по телефону, со всем Советским Союзом, нам тоже как-то нужно подтягиваться. Поэтому на будущее, если кто-нибудь хочет, чтобы мы с вами связались по телефону, вы пишите свои номера телефонов в письме, и мы будем с вами связываться и постепенно будем планировать телефонный севооборот на будущее. А сейчас Леонид Владимиров с памятными датами и юбилеями.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, ровно 70 лет назад, в полуподвальной комнате особняка Ипатьева в Екатеринбурге, ныне Свердловск, были расстреляны без суда бывший император Николай II, бывшая императрица Александра Федоровна, их дети Ольга, 22 лет, Татьяна, 21 года, Мария, 19 лет, Анастасия, 17 лет, и Алексей, который одного месяца не дожил до 14. Вместе с ними по приказу из Москвы, а не по решению Уральского облсовета, как утверждают советские публикации, последняя из которых книга Косвинова «23 ступени вниз», вместе с ними расстрелянный из наганов семейный врач Евгений Сергеевич Боткин, повар Иван Михайлович Харитонов и двое слуг Анна Степановна Демидова и Алексей Егорович Труп. Злополучный Ипатьевский дом простоял после этого еще почти 60 лет и был неожиданно снесен в 1977 году. На другой день, 18 июля 1918 года, в уральском городе Алапаевске вывезены за город и уничтожены еще 6 членов царской семьи. Великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра супруги государя, великий князь Сергей Михайлович, сын младшего брата Александра II, великие князья Иоанн Константинович, Константин Константинович и Игорь Константинович – это внуки другого брата Александра II и князь Владимир Павлович Полей, сын младшего брата Александра III, двоюродный брат царя. Пятью неделями раньше, 12 июня 1918 года, в Перми был тоже вывезен за город и убит родной брат государя Михаил, в пользу которого Николай II отрекся было от престола, если помните. А всего были уничтожены 19 членов дома Романовых. Все те, кто не успел или не захотел эмигрировать. В понедельник и вторник, 18 и 19 июля, мы предложим нашим слушателям передачу «Гибель царской семьи» из двух частей. Это в основном обзор следственных документов по делу о Екатеринбургском убийстве. Собственных комментариев никаких не даем. Приводим в двух местах высказывания американского историка, профессора Гарвардского университета Ричарда Пайпса. Очень невеселые передачи, я их сам составлял, знаю. Но история вообще ведь очень редко радует исследователя. Словом, послушайте, если захотите. 18 июля 1933 года, 55 лет назад, родился Евгений Александрович Евтушенко. Не мне вам о нем рассказывать, но вот что бросается в глаза. К Евгению Евтушенко существует в России острая неприязнь. С этим сталкиваешься сплошь и рядом. Вечно рассказывают о нем приезжающие из России какую-то неинтересную чепуху. Вроде того, что он, мол, только что уволил шофера своего нового «Мерседеса». Да кому какое дело, господи? Я не сравниваю поэтов. Но стоило ли злиться на Пушкина за то, что он был помещик-крепостник, сотрудничал с режимом, принял титул камер-юнкера и проигрывал, бывало, тысячи в карты? Вот давайте так, через 100 лет будет читать Евтушенко или нет? По-моему, кое-что будет. Я, например, лет 25 тому назад однажды прочитал и на всю жизнь запомнил стихи о церкви в грузинском селе Ашуэты, расписанной Ладогу Диашвили. Оно, это стихотворение, заканчивается так. «И мы, художники, поэты, творцы подспудных перемен, как эту церковь Кашуэты размалевали столько стен, мы лицедеи и богомазы дурили головы господ, мы умудрялись брать заказы, а делать все наоборот, и как собой не рисковали, как не страдали от врагов, богов людьми мы рисовали, и в людях видели богов». В этом, мне кажется, поэтическое кредо Евгения Евтушенко.
Стихи прочитаны по памяти.
Ну, я же сказал, что я выучил наизусть. И как к нему не относись, от церкви по имени «Русская поэзия» его отлучить вряд ли удастся. В общем, с днем рождения, Евгений Александрович. 19 июля 1893 года, на следующий день после Евтушенко, только на 40 лет раньше, родился еще один крупный поэт, тоже изрядно ненавидимый довольно многими в России, Владимир Владимирович Маяковский. В 1985 году появилась книга Юрия Коробчевского «Воскресение Маяковского». В самиздате пока появилась, цензурою еще не дозволено. Это прям-таки обвинительный акт поэту, покончившему с собой через 12,5 лет после воспетой им революции. Очень бы хотелось, чтобы книга Коробчевского была издана в России. Она, мне думается, естественная реакция на сталинскую канонизацию Маяковского. На то, что лет 20 его было предписано превозносить в каждой речи. Но все же реакция, то есть отклонение в обратную сторону. Маяковский создал собственный стих, собственное звучание, небывалые в языке и в поэзии. Уже за одно это перед ним можно склонить голову. Вот Евтушенко в поэме, названной, увы, «Братская ГЭС», высказывает мнение, что если бы Маяковский не покончил с собой в 30-м году, то немногими годами позже, по словам Евтушенко, он выстрелил бы все-таки в себя. Намек, конечно, на то, что или в него бы выстрелили. Безусловно, да. Маяковский очень старался угодить режиму. Но слишком он был большой. Слишком выделялся на фоне кудреватых метреек. Таких выделявшихся, негладких, при Сталине убивали. А так, после смерти превознесли и тоже по-своему убили в глазах многих ценителей поэзии. Прямо так и подмывает просить что-нибудь очень хорошее из Маяковского. Но, Сева, не смотрите на меня. Да.
Например, очень направлена на нашу
советскую власть. Сколько угодно, таких стихов сколько угодно. Я читать такие стихи не буду. Знаете что, дело ведь какое. Есть, например, знаменитое стихотворение, зацитированное до зубов.
Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо. С углом, чтобы с выделской стали. На работе стихов на политбюро, чтобы делал доклады Сталин. Жуткое совершенно стихотворение. Жуткие строчки. А знаете, как это стихотворение начинается? Это ведь стихотворение называется «Домой». И начинается оно такими четырьмя совершенно великолепными строками. «Уходите, мысли восвояси, обнимись души и моря глубь. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп». Ну, в общем, Маяковский, конечно, великолепный, талантливый поэт. Я хотел бы почитать, знаете, наизусть, конечно, что-нибудь вроде «Тропики», «Поезд Мексико-Сити», «Веракрус». Гляжу, вот это «Тропики» всю жизнь вдыхают наново, а «Поезд прет торопский сквозь пальмы». Не буду.
Я не хочу вас останавливать, потому что
я знаю время.
Для разогрева амбушюра я каждый день перед передачей, перед выходом в эфир, читаю стихи о советском паспорте с усиленной артикуляцией.
Это-то, конечно, уже вы зря делаете.
Очень разогревает.
Так, 22 июля 1958 года, 30 лет назад, умер один из величайших писателей нашего века. Он же хулиган и подонок литературы, по определению сталинских идеологов, Михаил Михайлович Зощенко. В чем магия Зощенко? В чем тайна его фельетонного, на первый взгляд, стиля? Литературоведы, я боюсь, еще и не разобрались. Но такие иронические шедевры, какие создал Зощенко, редко удавались даже самым великим, Гофману, например, или Диккенсу. Забавно, что постановление ЦК 46-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград», громившее Зощенко и Ахматову, заодно объявило махровым реакционером и немецкого сказочника из Бамберга Эрнста Теодора Амадея Гофмана, умершего за 120 с лишним лет до постановления, автора «Золотого горшка», «Истории трех друзей», знаменитого «Крошки Цахеса». Почему? А уловили общее у Зощенко и Гофмана. Унюхали тонкую, язвительную, вместе с тем какую-то неуловимую иронию, в том числе по отношению к властям придержащим.
Что делает честь составителям приказа.
Несомненно. Помните, какой фразой начинается один из самых известных рассказов Михаила Зощенко? «Говорят граждане, в Америке бани очень отличные». Вот попробуй, сделай так. Вечная память Михаила Зощенко. Лермонтов писал о Пушкине. «Отравлены его последние мгновения коварным шепотом насмешливых невежд. Коварные невежды отравили последние несколько лет жизни Зощенко и свели его в раннюю могилу».
Спасибо, Леонид Владимирович. А сейчас из Лондона мы мысленно перенесемся в Минскую область, в Попернянский сельсовет, в деревню Пильница, где живет наш слушатель Дима, для которого мы играем песню группы Def Leppard. Называется она «Armageddon». Армагеддон, группа Def Leppard, заявка Димы из деревни Пильница. Здесь бы, пожалуй, нужно сыграть было один из первых рок-н-роллов, посвященных Спутнику. Red Sputnik Rock, я помню, 57-й год. Начинался он пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Переходим мы сейчас к основной нашей теме, к спутниковому телевидению. Виктор, собственно, вам слово. Но с чего нам нужно начать?
Ну, давайте, наверное, вспомним историю спутникового телевидения. Началось оно задолго до запуска первого спутника, задолго до того, как вообще стали запускать ракеты, не говоря уже о самих спутниках. Я имею в виду ракеты, которые могут выводить на орбиты спутники. Предложил эту идею в свое время известный английский фантаст-писатель Артур Кларк в одном из своих романов. Идея была следующая. Он говорил так, что если повесить, так сказать, над землей три спутника на высоте 36 тысяч километров, так, чтобы они вращались с той же скоростью, с которой вращается Земля. Получается так, что спутник все время висит над одним и тем же местом планеты. Почему три? Казалось бы, можно было два сделать. Каждый спутник будет, так сказать, облучать своими передачами одно полушарие, а другой с другой стороны покрывает всю земную территорию. Но тогда эти два спутника не могут сообщаться между собой, не могут посылать сигналы друг другу. И Артур Кларк сказал, вот давайте сделаем так, один из его героев говорит, повесим три спутника, тогда они будут не только Землю освещать своими передачами, но и будут между собой общаться.
Если геометрически представить, это круг, вписанный в треугольник.
Что-то в этом роде, да, значит, такие три конуса с разных сторон Земли. И надо сказать, что эта идея, в общем-то, тогда особого внимания не привлекла. И больше того, сам известный писатель, может быть, потому что он писатель, а не бизнесмен, он эту идею не запатентовал. И совершил, в общем-то говоря, очень серьезную ошибку. И сам об этом потом говорил, что если бы он запатентовал, и если бы он стал получать, как здесь на Западе говорят, royalties, то есть вознаграждение за свою идею, он бы сейчас бы был мультимиллионером. Я вовсе не хочу сказать, что он бедный человек.
Так он так. Просто миллионер.
Да, а так бы он был, наверное, миллиардером. Ну, это значит идея. Теперь практически первый раз она была осуществлена в то время, как и следовало ожидать американцами. Сейчас, наверное, следовало бы сказать японцами. Потому что теперь в Японии все первое делают. Американцы в 56-м году запустили первый спутник связи на геостационарную орбиту, то есть над одним местом. Так началось спутниковое еще не телевидение, а спутниковая связь. Ну, я думаю, что, может быть, нам надо сказать немножко о самом принципе спутниковой связи.
Вкратце, да.
Вкратце, да, очень коротко. Что это такое? На Земле стоит станция с большой антенной, которая передает на спутник сигналы. Сигналы эти принимаются соответствующими устройствами, установленными на борту спутника, усиливаются, укладываются в соответствующие каналы передачи и снова передаются на Землю. Где они принимаются, опять же, большой станцией. Мы сейчас говорим не об индивидуальном приеме, мы говорим о приеме, который делается или компаниями, или большими организациями. Дальше они опять усиливаются, укладывают частоты и передаются.
В Советском Союзе первая программа транслируется с часового пояса на часовой пояс, кстати, с одного конца страны, через спутник. Именно...
Совершенно верно. Кстати, можно добавить к этому, что Советский Союз единственная страна, которой отведены два положения спутника. Это 23 градуса западной долготы, один, и второй 44 градуса западной долготы, потому что территория очень большая, и нужно покрыть вот этим вот, как говорят здесь, футпринт отпечатком, или зоной уверенного приема, нужно покрыть всю территорию.
Я просто хочу здесь кратко пояснить. Когда мы говорим о градусах долготы, вы должны помнить, что спутник подвешен над землей на высоте 36 тысяч километров строго по экваториальной, так сказать, плоскости. Поэтому, вычисляя его положение, вот помните вот эти три параметра. Высоту, экватор и положение по азимуту.
И не забудьте, что отсчет идет от нулевого меридиана Гринвичевского, который проходит вот недалеко от нашей студии.
От дома Геннадия Галина.
Да-да.
Вот это, значит, принцип такой. Теперь, ну, нас больше интересует, наверное, телевидение не то, которое принимается крупными организациями и потом, значит, по релейным линиям передается к домам, а что, собственно, может поймать индивидуй, как говорят, отдельный человек.
Вот таким индивидуалом является, кстати, русская служба BBC, потому что у нас здесь в Булшаусе стоит на крыше антенна, которая принимает «Горизонт-1» станцию. И мы здесь можем смотреть московское телевидение. Сегодня мы телевизор не включали, поэтому не можем вам сказать, что...
Нет, я смотрел. Я сегодня смотрел программу «Время», как же.
А после этого КВН.
КВН, да, я смотрел кусочек, какой-то мне очень не понравилось, поэтому я ушел.
То, что мы видим, не так, вероятно, интересно на том конце. Их интересует в основном зона распределения сигналов. И что, в принципе, может советский человек надеяться, если ему удастся получить аппаратуру или ее сделать? Увидеть.
Я все-таки хочу чуть-чуть сказать о том, почему вот мы, когда говорим столько-то градусов западной долготы, почему это не совпадает с тем положением, которое занимает страна.
Да, потому что проще было бы подвесить спутник над страной.
Совершенно верно. И осветить ее вот этим вот футпринтом, и тогда все было бы в порядке. Но этого сделать нельзя. Просто потому, что спутник попал бы тогда в земную тень. В 12 часов ночи, и поскольку все спутниковые телевидение идет на солнечных батареях, прекратилось бы питание, и никаких бы передач не было. Можно, конечно, поставить аккумулятор на борту спутника и вести круглосуточное вещание, но это слишком дорогое удовольствие. Поэтому все спутники сдвигаются на запад. Тогда получается, что он попадает в земную тень где-то в районе там, 5-4, половины 6 утра, и тогда это вообще уже не имеет значения. Теперь так. Вот основным показателем, можно принять телевизионную передачу со спутника или нет, является вот этот самый футпринт. Будем называть его для простоты отпечатком. Вот здесь вот передо мной лежит карта этих самых отпечатков, наложенная на Западную Европу. В Америке, как вот Всеволод говорил, там огромное число спутников, огромное число каналов, 56 программ. В Европе дело обстоит не так, но если мы посмотрим на карту, то мы видим, что вот Англия, например, вписывается вот в такой эллипс. Эллипс он как раз и потому, что спутник на западе. Британский спутник висит над Бразилией где-то, над Южной Америкой. И конус его передач наклонно падает на землю, поэтому отпечаток получается не круглым, а в виде эллипса. Значит, если мы посмотрим вот этот вот эллипс, он точно охватывает Великобританию и все другие страны. Скажем, Скандинавия охвачена большим эллипсом, Испания, часть Северной Африки, другим эллипсом, Италия еще одним эллипсом. А в центре Европы они вообще накладываются друг на друга, такая сеть получается. Теперь так, что, собственно говоря, это, этот эллипс? Это зона уверенного приема. Сейчас стандартная антенна на Западе 90 сантиметров. Значит, если обычный рядовой британский человек или западно-германский поставит у себя на крыше эту тарелку.
Или даже в саду.
Или в саду, как угодно. 90 сантиметров сейчас вообще даже не нужно получать специальное разрешение. Я имею в виду не политическое разрешение. В Великобритании, если вы хотите, например, построить у себя в саду какую-нибудь хижину или корт, например, теннисный, все-таки надо просить разрешение у местных властей.
Да.
Но поскольку антенна-то всего 90 сантиметров, то теперь можно это ставить совершенно спокойно. Итак, вот это вот 90 сантиметров обеспечивает прием программ со спутника в пределах вот этой самой зоны отпечатка. Но это вовсе не значит, что за пределами отпечатка слышать нельзя или видеть телевидение. Больше того, чисто теоретически, можно принимать передачи с любого спутника, висящего над землей, в любом месте земного шара при одном единственном условии. Чтобы его высота над горизонтом была не больше 12, не меньше 12 или 15 градусов. Потому что если он ниже висит, тогда помехи от земных строений, от атмосферы становятся слишком большие. Но, к сожалению, я должен огорчить наших слушателей. Теория, она, конечно, звучит хорошо. На практике что получается? Чем дальше вы отходите от пределов этого отпечатка, тем больше должен быть размер антенны. Он увеличивается пропорционально квадрату, к сожалению. Поэтому уже в Западной Европе для того, чтобы поймать английское телевидение спутник, с английского спутника Intelsat, нужно 2 метра антенна. И чем дальше вы идете на восток, тем антенна должна быть больше. В районе Москвы, уж прошу прощения за жуткую цифру, где-то в районе 10, может быть, 12 метров. Это совершенно невозможно, конечно.
И здесь мы на секунду прервемся, послушаем следующую заявку. Это группа Aerosmith, и песня называется «Mama Kind».
Thank you.
Ясен, Мама Кин, группа Aerosmith, заявка Вадика и Виталика из города Херсон. Виктор, мы остановились на размере антенн. Ну, предположим, какому-нибудь Кулибину сибирскому удастся, понимаете, антенну сделать. Тем более, что последняя американская идея – это антенны зонтикового типа, которые можно на ночь, условно говоря, веером раскрыть и днем собрать, так что их будет не видно.
Но она должна быть параболическая.
Ну да, но там...
Это не так. Есть еще одна идея, которая уже в военном деле очень широко применяется. Так называемая антенна с фазированной решеткой.
О, конечно.
Это плоская вещь, и здесь на Западе говорят, что не так много пройдет времени, когда крыша просто вашего дома или вашей, там, скажем, квартиры может быть выполнена из отдельных антенных элементов. Ее можно настраивать будет по желанию, тогда размер это не проблема.
Точно, точно. Я как раз занимался недавно вопросом связи между самолетами в воздухе пассажирскими через спутник. Эта связь очень скоро будет телефонная. И там вот крыша самолета, или кусок крыши самолета, является такой антенной.
Совершенно верно.
Предположим, мы решили проблему антенны. Куда нам настраиваться?
Так, прежде всего, давайте еще об одном скажем. Дело вот в чем, что все западное телевидение идет в полосе 12 гигагерц, или 12 миллионов герц. Это первое. А в Советском Союзе на частоте в полосе 4 гигагерца. Значит, это первое и главное.
Миллиардов герц.
Нет,
мегагерц.
Миллионов. Тысяча мегагерц.
Тысяча мегагерц.
Всегда с этими нулями. Путаница происходит. Привык в степенях мыслить. Ну, неважно. Значит так. 12 гигагерц и 4 гигагерца. Это первое. Значит, что нужно для того, чтобы эту частоту преобразовать и подать ее на телевизор? Прежде всего, нужно два понижающих конвертера. Один понижает с 12 гигагерц до 800-900 тысяч герц. И второй уже понижает до частоты, которая идет на вход в телевизор. Это первое. Теперь положение. Значит, я вот вижу здесь передо мной, есть таблица, какие спутники где висят и какой страны. Давайте я вам сейчас прочту, если вы хотите, можете записать. Я буду читать только такие наиболее, пожалуй, с моей точки зрения, интересные страны. Вот 5 градусов восточной долготы. Дания, Финляндия, Греция, Исландия, все северные страны Скандинавии, значит, Норвегия и прочее. Швеция и почему-то Турция. 1 градус западной долготы целиком отведен под страны народной демократии. Я их перечислять не буду. А 7 градусов почему-то отведено Албании и Югославии.
Но мы их тоже пока ловить,
да,
не
пока ловить, наверное, не будем. Теперь, что может представлять интерес для советского любителя, прежде всего? Это те западные страны, которые находятся как можно ближе к Советскому Союзу, потому что там можно все-таки за пределами этого вот отпечатка можно что-то поймать. Это 19 градусов западной долготы. Австрия, Бельгия, Франция, Западная Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, она же Голландия, и Швейцария. Теперь, я думаю, что совершенно бесполезно говорить о возможности приема британских, ирландских, португальских или испанских передач со спутников. Для них всех отведен диапазон 31 градус западной долготы.
Ну вот этот спутник Интельсат, который на 31 градусов долготы, я смотрел карту его вот этого отпечатка, он захватывает слабой своей частью, не зоной уверенного приема, а слабой частью, западную Украину, и линия проходит так от Риги, и это идет на Черное море.
Совершенно верно. Больше того, я думаю, что, скажем, в Прибалтийских республиках можно довольно эффективно ловить передачи с отпечатка, который покрывает всю Скандинавию. Тут очень близко.
Да, он захватывает крепко.
Он захватывает.
Я вижу пока что Ригу и...
Это видно, прямо вот здесь вот захватывает часть Польши, и вот это в район, прилегающий к Балтийскому заливу, и даже Ленинград. Так что это можно. Ну, теперь вот что. Есть еще одна проблема, и проблема серьезная. Дело в том, что спутник колеблется на орбите, как говорят по-английски, он wobbling. И он нестабилен. Дело в том, что на него оказывает воздействие гравитационное поле Земли, которое тоже непостоянно. И поэтому мало поймать один раз спутник, и надо еще за ним все время следить. Для этого нужны, конечно, специальные устройства автоматической подстройки. Но я лично, насколько я помню, вот в Советском Союзе есть такие любители, которые могут сделать все.
Ну или так, один телевизор смотрит, другой на антенной сидит.
И крутит.
Да, ему говорит, Вася, левее.
И так можно тоже. Я думаю, что, Всеволод, я думаю, что, может быть, нам сказать немножко о том, что вот планируется в ближайшее время и что здесь происходит.
Как в Англии сейчас, временем? Да, тут большие планы. Да, коротко скажите.
Да, значит, планы такие.
Нам интересно это с той точки зрения, что все, что происходит здесь, оно когда-то, так сказать, переместится географически на восток.
Совершенно верно. Значит так, что сейчас, во-первых, какая система? Система здесь принята ПАЛ. Она действует по всей Западной Европе, за исключением некоторых районов Франции. Вот это тоже любопытное дело. Французы в свое время продали Советскому Союзу систему СЕКАМ. Да.
Да.
Но сами-то, будучи довольно умными людьми, эту систему не очень используют. Где-то там. Почему я говорю?
Я думал, что вся Франция СЕКАМ.
Ничего похожего. Отдельный район. И почему? Потому что передача цветов в системе СЕКАМ, будем говорить прямо, не совсем удовлетворяет требованиям. Это так сказать, в мягкой форме.
Желто-зеленая гамма такая, я помню.
Есть, да.
Гнойные тона.
Кстати, вот то, что мы здесь ловим на советском телевидении, очень резкие цвета, почти полутонов нету, правда ведь?
Голубого мало. Первое, что поражает на западном телевидении, это такой Kodak Color, такой, как цветные фильмы хорошие, такой голубоватый дым.
Я всегда относил это за счет, спутникового приема и так далее.
А вы не помните, как в Советском Союзе это выглядело,
цветное
телевидение? Нет,
цветное телевидение в Советском Союзе не помню, слишком давно оттуда уехал.
Хорошо, я помню.
Система ПАЛ.
Значит, система ПАЛ. Вот есть известный человек Алан Шугар.
Знаем.
Вот, знаем такого человека. Он владелец...
Крупный фабрикант электронной фирмы.
Совершенно верно. Выпускает очень доступные, чтобы не сказать, дешевые электронные устройства, компьютеры.
Фирма Амстрад.
Фирма Амстрад, совершенно верно. Вот он, будучи предприимчивым человеком, планирует запустить, то есть он сам-то не будет запускать, но ему дадут в аренду спутник, где-то он хочет к Рождеству начать передачу 4-5 программ, самых разнообразных. И интересно вот что отметить. Это будет ПАЛ, как я сказал уже, система, да? Сигнал, должен сказать, его будет сравнительно легко принять. Но, опять же, вынужден огорчить слушателей Севооборота, сказавши, что из-за того, что они имеют систему СЕКАМ знаменитую, если они даже и поймают эту передачу, этого самого Алана Шугара, то она будет черно-белой.
Тут я должен сказать, что настоящие профессионалы видео в Советском Союзе, у них есть видеомашина Sony, у которой есть тройное положение переключателя.
Ну, конечно.
ПАЛ, СЕКАМ и СТСМ.
Ну, конечно, но еще должен вам сказать, что СЕКАМ-то в основном выпускается для Ближнего Востока. У них в арабских странах тоже СЕКАМ, система МЕ-СЕКАМ. Французы лихо продали в свое время, не только Советскому Союзу. Но, к сожалению, частота звуковая разная, поэтому, если ты отправляешь в Советский Союз видеомагнитофон, то надо один блок переставлять, звуковой блок надо переставлять на другую частоту, так что, в общем, к сожалению, в Советском Союзе пока с этим делом трудно, и было бы очень неплохо, если бы советское правительство вдруг приняло бы такой закон перейти на систему ПАЛ. Честное слово, было бы намного удобнее.
Пока что я должен вам напомнить одну вещь. Не знаю, перейдет ли советское правительство или нет, но на одной из недавних, ну, не то что недавних, несколько лет прошедших тому назад конференции, советский представитель, когда речь шла о возможности передачи спутниковых программ по всему земному шару для всех, сказал так, что Советский Союз рассматривает это дело как империализм в области культуры, что он этого ни под каким видом не допустит, и если будет нужно, он намекнул, то мы вообще эти спутники будем сбивать. Мы никаких опровержений этих заявлений до сих пор не слышали.
Чего, Бухарина реабилитировали, пересмотрят и это?
Окей, я очень надеюсь на это. Теперь так, я хотел еще вот что сказать. Интересно, почему вот эта система ПАЛ? Это будет, наверное, последний запуск по системе ПАЛ. Дело в том, что вся Западная Европа переходит на новую систему МАК. Это будет система цифровая, с очень высоким качеством. Почему
число строк очень
совершенно верно. Почти вдвое возрастает число строк. Вместо 625 будет 1150 или, может быть, 1200.
То есть четкость будет на экране потрясающая.
Да, и еще одно будет лучше. Дело в... И очень существенное улучшение это. Вместо 50 Гц как мы с вами говорили перед этим еще, что частота пробегания будет другая строки. Вместо 50 в секунду будет вдвое или в три раза больше. 100 или 150, еще не решено. Но, и еще раз вынужден огорчить наших слушателей. Дело в том, что это уж совсем будет трудно принять, потому что будет все без специального дешифратора. Принять будет чрезвычайно трудно.
Этот дешифратор существует сейчас. На том же Интельсате есть несколько программ. У вас там есть их список. Одна из них, которая, несомненно, интересует наших музыкальных ребят, это Music Box. О ней мы уже говорили. Она вещает сейчас, по-моему, около 8 часов в день видеоклипы рок-музыки. Есть еще у них канал, называется Premiere Films. Там передают кинофильмы. Но вот это все зашифровано. И без дешифратора этих фильмов не посмотришь.
Но это пойдет, правда, должен добавить, что это пойдет две фазы. Сначала любитель должен, те, кто заказывает и передают эти программы, это владельцы фирмы, это люди коммерческие. Они стремятся привлечь аудиторию. Поэтому первые передачи, может быть, пару лет, будут идти без шифраторов, без шифровки, чтобы привлечь аудиторию. А потом, для того, чтобы взять за это деньги...
Сколько будет... сегодня обывателю, очень вкратце, за несколько секунд расскажите, сколько обывателю обходится вот на сегодняшний день, если он хочет смотреть спутниковое телевидение к осени этого года?
Да, в общем-то, ерунда. Вот тот же самый Алан Шугар обещает весь комплект оборудования, включая антенну, за 200 фунтов стерлингов. А средняя зарплата здесь, в Англии, 700 фунтов в месяц.
Я хочу сказать только, что если нам захочется смотреть советское телевидение, то комплект... оценкам стоит приблизительно 750 фунтов. Сюда входит усилитель, дешифратор и прочее, прочее. Я хочу здесь закруглиться, время наше подходит к концу. Хочу поблагодарить всех, особенно нашего продюсера Викторию, у которой день рождения. Ура!